Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украинские военные проводят боевую операцию в занятом сепаратистами Славянске. Решится ли Россия на военное вторжение в Донецкую область? В Варшаве прошли газовые переговоры об Украине, в Вашингтоне политические. Каковы результаты? После ввода в эксплуатацию нового здания Мариинского театра опасно перекосилось старое. В чем причина и в чем ошибки Валерия Гергиева? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 2 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в городе Славянск Донецкой области началась специальная операция украинских военных. Украинской национальной гвардии удалось взять под контроль 9 блокпостов в черте города. Железнодорожное сообщение прервано, движение по дорогам города сведено до минимума. И сообщение о жертвах с обеих сторон. Сообщается также о неудачной попытке пророссийских активистов захватить склады с оружием в Красноармейске. О том, как развивались в течение дня события в Славянске, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лилия Пальвелева.
Еще 13 апреля исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил о начале антитеррористической операции в Славянске. В тот день он написал на своей странице в Фейсбуке: «Привлечены силы из всех силовых подразделений страны. С Богом!». Однако активная фаза операции началась ранним утром 2 мая в 4 часа 10 минут. Вскоре в интернет попала видеозапись, сделанная местным жителем из окна его дома.
А, это ракета, сигнал.
Все.
Пять утра на Карачуне, тревога. Взрывы слышны. Как в сторону Краматорска ехать, слышны взрывы и стрельба. Опять горит блокпост на Комбикормовом и горит блокпост на трассе, получается. Там тоже слышны взрывы.
И вот что сообщил находящийся в Славянске корреспондент Радио Свобода.
Были слышны выстрелы из крупнокалиберных орудий. Я сам лично слышал это. Я не знаю, что это было, но после этого сразу же пришло сообщение, что был сбит вертолет. Взяли в плен пилота, который был ранен, но ему оказана помощь. Была медицинская. Перестрелки были слышны практически на всех блокпостах, которые были около подъезда к городу. Также очевидцы видели, что садился вертолет на гору Карачун, это где расположена телевизионная вышка. Другой очевидец видел в другом конце города, что вертолет делал вынужденную посадку, садился в районе трассы Харьков-Ростов. В 8 часов уже вроде как бы все немножко стихло с утра, но слышны где-то одинокие выстрелы в разных районах города. Жители все обеспокоены, на улицах вообще никого нет. Город в кольце. С обоих сторон есть жертвы. В национальной гвардии подбит один БМД украинской армии. Там блокпост поселка Андреевка. Он уже сейчас точно украинская армия занят. Стоят на посту по городу, дальше не идут.
Бой в районе Андреевки завязался около часа дня с применением бронетехники. Слышны выстрелы в центре города возле штаба ополченцев. Самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев обратился к жителям, попросив женщин, детей, пенсионеров оставаться дома, а мужчин с оружием оказывать посильную помощь. В середине дня корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко сообщил следующее.
Я могу ссылаться на слова Арсена Авакова, который утверждает, что кроме него на месте проведения антитеррористической операции находится также министр обороны и руководитель Национальной гвардии. Официально сообщает Министерство обороны о том, что в ходе вот этой спецоперации погибло двое украинских военнослужащих, еще несколько раненые. Есть погибшие и со стороны экстремистов. Известно также, что утром был сбит один украинский вертолет Ми-24 переносно-зенитным ракетным комплексом. Еще один Ми-24 после стрельбы по нему совершил вынужденную посадку. И был также обстрелян вертолет МЧС, который прибыл с медиками для того, чтобы эвакуировать раненых. И вот в результате этого обстрела получил ранение один из медиков, который находился на борту этого вертолета. Ну и как отмечают в антитеррористическом центре при службе безопасности Украины, в Славянске действуют подготовленные высококвалифицированные иностранные военные специалисты, а не местные мирные граждане, которые по утверждению российских властей имеют оружие, приобретенное в охотничьих магазинах. По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», командир российских диверсантов по прозвищу «Стрелок» Игорь Гиркин сейчас пытается вырваться из Славянска, поскольку экстремисты решили перенести свой штаб со Славянска в Горловку, и где, по данным Пинчука, боевики готовят провокации.
Об атмосфере, царящей в городе, рассказал местный житель Вячеслав.
Полностью блокировали город. Движение в городе перекрыто. Ни машины, ни поезда не ездят. Мы вообще не знали об этом. Для нас это было новостью. Была сирена, и после этого все это началось. Но мы живем в другом конце города, поэтому с нашей стороны боевых действий нету, а вот в других местах, со стороны вот Краматорска, Харькова, там вот по-серьезному все стреляют. И вертолеты стреляли, и солдаты. Солдаты, как могут, предупреждают, на улицу не выходили. В городе пусто сейчас, все перекрыто, и вот мы обзваниваем друг друга. Кто живет в таком районе, как бы по всех районах, то в городе тихо, пусто, вообще люди не выходят. Солдаты, они фактически стоят в черте города. Официально никто ничего не предупреждал, то есть не было там объявлено, еще вчера все было тихо. Мы ложились спать и об этом даже не подозревали. То есть, вот я звонил, допустим, своим друзьям, там стоят украинские солдаты. Они как бы по улице проходят. Если кто-то только выходит, они им советуют просто быстрее укрываться в домах, то есть не выходить ни в коем случае. Ну, то для нас работает магазин. Ну, фактически все позакрывалось. То есть вот АТБ вчера он закрылся еще. Он работает до 10. Вчера АТБ закрылся в 7 часов. Видать, они что-то знали больше, чем мы. Но полностью никто не повыходил на работу. Всех, кого можно было, начальство обзвонили, сказали, на работу не выходить. Хотелось бы, чтобы это быстрее уже все закончилось, потому что в городе очень много недовольных людей. Фактически город остановился. Какого-то страха как бы нету. А усталость, наверное, от всего того, что происходит, потому что парализованный город, ничего не работает. Школа не фактически в полной мощи сработает. Бизнес остановился.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
За развитием событий в Славянске и в Донецкой области вообще внимательно наблюдает донецкий журналист и политический комментатор Ярослав Колгушев. Он в прямом эфире программы «Время свободы».
Я разговаривал с двумя местными журналистами, которые находятся сейчас непосредственно в центре города. В городе ситуация спокойная, стрельбы не слышно. Сейчас местные жители возводят баррикады, поскольку среди них распространяют слухи о том, что в город пытаются прорваться боевики правого сектора под видом народных ополченцев. И вот нужно срочно от них спасаться, защищаться. Над городом сейчас не летает ни авиация, не слышны звуки какой-то техники, не ведется стрельба. Сведения, которые поступают даже от самих так называемых ополченцев, им удалось сбить 3 вертолета утром, а со стороны ополченцев 3 убитых есть.
Что-то подробнее известно о возможном присутствии каких-то военных формирований правого сектора. Известно, что формируются на востоке Украины какие-то добровольческие батальоны, вот в частности в Днепропетровске говорили о формировании батальона «Донбасс». Это не имеет отношения к правому сектору, это люди, как бы живущие на востоке Украины. Но известно что-то вот об этих добровольческих формированиях?
Отрывочная информация может появляться где угодно. Присутствие или явного проявления какого-либо движения со стороны каких-либо формирований нигде не наблюдается. Это не подтверждается на данный момент никакими журналистами, находящимися на местах, кроме, возможно, российских, которые информацию абсолютно искажают. Понимаете, нормальные люди никогда не пойдут в называемые ополчения, которые постоянно фактически у нас формируются. Каждый день любой человек, который считает, что он должен там воевать с кем-то, да, допустим, с властью, может пойти в областную администрацию, которая захвачена на сегодняшний день, и стать так называемым народным ополченцем. Другое дело, что в массовом порядке это не происходит, и очереди людей не наблюдается. Вчера, например, вы знаете, около 3000 человек штурмовали областную прокуратуру, разгромили полностью здание, разграбили его. Сейчас там мародерство происходит, там выносят личные вещи сотрудников, громят сейфы, жгут дела, вплоть до того, что жалобы людей. То есть идет какой-то точечный беспредел тех людей, которые вооружены и время от времени производят вылазки из захваченной облгосадминистрации. Вот только что, буквально полчаса назад, в центре города похищен руководитель так называемого у нас донецкого сопротивления, фамилия его Якубович. Около десятка вооруженных людей автоматическим оружием, просто его из центра города похитили и увезли, судя по всему, опять-таки в Донецкую облгосадминистрацию. администрации.
Понятно, кто этими сепаратистами руководит.
Все сходятся во мнении, что здесь не обходится без тонкого российского руководства. Другое дело, что явные, конечно, дирижеры себя не показывают. Тут дело в другом, что милиция фактически потворствует этому беспределу. Вчера, когда громили областную прокуратуру, 23 сотрудника милиции пострадали. Это обычные ребята, рядовые срочные службы внутренних войск. Рядом с ними находились полковники, майоры милиции, которые, собственно говоря, ничего не сделали для того, чтобы их уберечь. То есть это фактически соглашательство со стороны милиции.
Заявлял это исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, что сменен начальник управления внутренних дел Донецкой области.
Поменяли двух руководителей. Вот когда у нас произошли столкновения в центре города, напали на сторонников Украины, так называемые сторонники Донецкой Народной Республики, тогда произошла смена руководителей двух районных отделов милиции. Это Киевского района и Калининского района. Руководителем областного управления милиции Константин Пожидаев остается. Это тот человек, который, в общем-то, уже был назначен новой властью. Он руководил Кировоградским управлением милиции, хотя он сам дончанин, его просто сюда перевели фактически на родину руководить управлением милиции. Он считается человеком как бы новой власти, хотя многие считают его, что он ранее имел отношение к структурам Рената Ахметова и, в общем-то, не может не быть лояльным и к олигарху, и к предыдущей власти отчасти.
В Донецке ждут, опасаются ли российского военного прямого вторжения?
Ну, конечно, все опасаются. С другой стороны, все понимают, что даже при том вмешательстве России, которое сейчас наблюдается, то есть это вот подпитка, подкармливание, содействие сепаратизму, это в любом случае не улучшает ситуацию. Громят прокуратуру, по-прежнему удерживает областную администрацию, захватили телецентры и транслируют российские каналы. Возле прокуратуры возвели баррикады, возле областного телецентра возвели баррикады. Но это фактически вторжение уже произошло. То есть единственное, чего здесь не хватает, это только танков и самолетов.
Сегодня прекращены на несколько дней, по крайней мере, авиационные сообщения между Москвой и Донецком. Известно что-то, как охраняется сейчас граница Донецкой области с Россией?
Пограничников официальной какой-то тревожной информации не поступало, и что была какая-то провокация на Луганском участке. Якобы около 30 боевиков пытались атаковать пограничный пункт пропуска.
О развитии событий в Донецкой области. Донецкий журналист Ярослав Колгушев. Сегодня в Одессе участников проукраинского шествия забросали дымовыми шашками и камнями. Марш за единство Украины организовали активисты Майдана и правого сектора при участии одесских и харьковских футбольных фанатов. В результате в центре города произошли столкновения, по крайней мере, один человек убит. Очевидцем событий была специальный корреспондент «Радио Свобода» в Одессе Елена Рыковцева.
С утра стало известно, что болельщики «Черноморца» и «Харьковского металлиста» устроили акцию в поддержку Украины и напоролись на противодействие так называемых антимайдановцев. Но на тот момент казалось, что это антимайдановцы не какие-то специальные, не какие-то завезенные, а вроде бы как свои, с которыми у них давным-давно уже эти столкновения, это уже в порядке вещей. И вдруг сейчас вот я увидела сцену, которая разрушила все представления о мирных столкновениях на улице Бунина. Это центр города, собираются сторонники Майдана, собираются очень хорошо упакованными в касках, в камуфляже, со щитами и ждут нападения антимайдана уже гораздо более серьезного, организованного. Ждут, что на них нападут с оружием. Они стоят с украинскими флагами и ждут нападения. Сторонники Майдана выстроились со щитами вдоль улицы. Все очень четко произошло. Они выстроились, как бы ощетинились со стороны бывшего проспекта Мира, а ныне это улица, которая называется Александровская. Бежит группа людей в оранжевых касках, бегут сторонники антимайдана. Я видела, что на них надеты бронежилеты. В сторону вот этих вот сторонников Майдана. С явной целью устроить драку. Те, конечно же, недолго ждали, чтобы они на них напали. Они тут же побежали им навстречу. И вся эта группа вцепилась в эту же минуту. Но в этот момент я услышала, что уже со стороны Дерибасовска раздаются взрывы, дым. Гораздо более серьезная ситуация. Там, мне сказали люди, прохожие, которые стояли и видели это, что уже жгут машины, стоит дым столбом над Дерибасовской, черный дым, и они колотят друг друга, уже там куча мала, разобрать совершенно невозможно, кто прав, кто виноват и кто кого бьет. Но в общем создалось впечатление, что провокации ждали, что это новое, завезенное в город антимайданов. Объявленная провокация. Вот было объявлено, что в Одессе 2 мая что-то случится, и это случилось.
Присутствие милиции замечено?
Вот в какой-то момент, когда они уже сцепились и началась куча мала, кто-то закричал: «Едет милиция». И я услышала, что да, действительно, звук милицейской машины и что она приближается. А вот там, где на Дерибасовской, там уже ничего невозможно было понять, потому что абсолютный черный дым. Была ли там милиция или не была?
Из Одессы специальный корреспондент «Радио Свобода» Елена Рыковцева.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 2 мая. Продолжим украинскую тему. Президент Соединенных Штатов Барак Обама сегодня в Белом доме принимает канцлера Германии Ангелу Меркель. Главное в повестке дня этих переговоров – вопрос о ситуации на Украине. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Как заявил агентство Associated Press накануне прибытия Ангелы Меркель в Вашингтон, пожелавший остаться неназванным по имени высокопоставленный представитель немецкого правительства, на встрече в Вашингтоне будет обсуждаться вопрос о том, когда и при каких обстоятельствах США и их европейские союзники могут ввести против России новые санкции. В Вашингтоне, как сообщается ссылкой на источник в правительстве США газета Wall Street Journal, ожидают, что на переговорах с Меркель президент Обама будет добиваться, чтобы Германия использовала свое влияние для того, чтобы убедить Евросоюз пойти на более жесткие санкции. Обозреватели по обе стороны Атлантического океана согласны. Главная задача, которую Меркель и Обама ставят перед собой на переговорах, продемонстрировать, что по вопросу о ситуации на Украине у США и Европы существует полное согласие и взаимопонимание. Ситуация вокруг Украины опасная. Вашингтону и его партнерам необходимо продемонстрировать единство, приводит газета «Вашингтон-Пост» слова немецкого специалиста по американо-германским отношениям Хеннинга Райке. По его мнению, следует ожидать, что после встречи стороны опубликуют достаточно жесткое заявление, в котором будет проведена красная черта относительно действий России на Украине и потенциальных угроз с ее стороны в адрес стран-членов НАТО в Восточной Европе. Мы тесно сотрудничаем с Европейским Союзом и со всеми странами, членами Большой Семерки по вопросу о ситуации на Украине, сказал накануне визита Ангела Меркель пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Мы ожидаем, что это сотрудничество продолжится и что международная коалиция продолжит поднимать цену, которую России придется заплатить, если она откажется выполнять свои обещания, а вместо этого продолжит делать то, что она делала до сих пор, для того, чтобы дестабилизировать обстановку на юге и востоке Украины. Или пойдет еще дальше, и ее войска пересекут украинскую границу. Многие в Вашингтоне, в частности некоторые законодатели, считают меры, принятые администрацией президента Обамы в ответ на аннексию России и Крыма и последующие действия России на Украине, слишком мягкими. Критики политики президента, в частности, считают, что это связано с тем, что он разделяет беспокойство европейских лидеров по поводу того, что более жесткие экономические санкции против России могут негативно сказаться на экономике их собственных стран. Джей Карни признает, что санкции против целых секторов российской экономики действительно могут затронуть интересы стран, эти санкции вводящие. Но, подчеркивает он, Западу надо быть к этому готовым во имя защиты своих принципов и ценностей. Правда заключается в том, что у каждой страны Европейского Союза и, разумеется, у Соединенных Штатов и других стран существуют разные экономические связи с Россией. Поэтому и санкции против России по-разному могут сказаться на экономике разных стран. Мы все принимаем это во внимание. США тоже это принимают во внимание, обсуждая и вводя санкции. Как заявил президент Обама в самом начале процесса введения санкций, не вызывает никакого сомнения, что санкции против целых секторов российской экономики отрицательно скажутся на экономике всего мира и самих Соединенных Штатов и европейских стран. Конечно, эти санкции еще более сурово скажутся на экономике России. Все это мы учитываем, разрабатывая меры по отношению к России. Но ведь в конце концов об этом публично говорили европейские лидеры. Речь идет о жизненно важной необходимости поддержания принципов международного права, территориальной ценности и суверенитета стран. Для того, чтобы противостоять тем, кто эти принципы нарушает, всем нам необходимо заплатить определенную цену. Все уже видели, что мы это сделали, и мы впредь будем поступать так же, если потребуется ввести новые санкции. Как ожидается, кризисная ситуация на Украине будет доминирующей темой переговоров президента Обамы с канцлером Меркель. Среди других тем на повестке дня вопрос о подписании соглашения по трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству, а также болезненный вопрос о всплывшей в результате разоблачений Эдварда Сноудена информации о том, что разведка США следила за электронными коммуникациями немецких официальных лиц самого высокого ранга.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Меркель приехала в Вашингтон после того, как американская администрация несколькими днями ранее сообщила о введении против России нового пакета санкций. В список лиц, которым запрещены въезд США и финансовые операции в Америке, вошли чиновники из ближайшего окружения Владимира Путина. Однако многие американские эксперты считают, что этих санкций недостаточно. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Четвертый раунд американских финансовых санкций вызвал разные эмоции. Это гул разочарования в рядах американских сторонников жесткого наказания Кремля, это слова понимания со стороны тех, кто не верит в эффективность такого рода действий, и это вздох облегчения тех, кто боялся, что объектом санкций станет гораздо большее число российских граждан и физических лиц. Действительно, наказание 7 человек и 17 компаний выглядело, на взгляд многих американских наблюдателей, ничтожной мерой, несопоставимой с заявленной целью этой акции, которая заключается в том, чтобы заставить Кремль отступиться от Украины. Однако мой собеседник Билл Браудер, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital, человек, неплохо знакомый с системой управления и предпринимательства, созданной в России, считает, что санкции могут оказаться эффективными, и добиться этого довольно просто.
Я бы сказал, что далеко не все русские смеются над этими санкциями. Я уверен, что Игорь Сечин не смеется. Уверен, что братья Ротенберги не смеются. И вместе с тем, в европейском списке отсутствуют имена сколько-нибудь значительных олигархов, являющихся хранителями активов Владимира Путина. Для того, чтобы санкции в самом деле стали кусаться, европейцы должны воспользоваться примером американцев.
Но сейчас все большее число американских наблюдателей, судя по американской прессе, склонны считать, что уже введенные санкции не особо отозвались даже на тех, кто им был подвергнут.
Я знаю довольно много о санкциях. Мы, как вам известно, ведем в течение 4 лет кампанию из введения санкций против тех, кто имеет отношение к убийству моего адвоката, Сергея Магнитского. Я вам твердо могу сказать, что как только человек оказывается в списке американского министерства финансов, его, образно говоря, финансовая жизнь закончена. В мире не окажется ни одного банка, имеющего дела с американскими финансовыми институциями, который бы открыл им счет. Если они имеют там счета, счета будут закрыты. Они не смогут иметь дела с американскими компаниями или компаниями, у которых есть филиалы в Соединенных Штатах, поскольку эти компании не захотят нарушать режим санкций. Они, по сути, не смогут функционировать в рамках мировой финансовой системы. Те, кто говорит, что это не болезненные санкции, попросту не имели возможности увидеть, так сказать, вблизи, насколько разрушительными могут для бизнесмена или финансиста стать такие санкции.
Тем не менее, достаточно ли, по-вашему, таких санкций, чтобы добиться цели, которую заявили западные столицы, то есть убедить Владимира Путина отступиться от Украины?
Вопрос, я думаю, не в том, достаточно ли жесткие эти санкции. Вопрос в том, является ли положение тех, кто наказан, достаточно высоким. И достаточно ли широк круг тех, кто подвергся наказанию. На мой взгляд, даже американский список, который более близок к цели, не является полным. Почему, например, в нем нет имени Алексея Миллера, руководителя Газпрома? Почему в этом списке нет всех членов российского кабинета? Возможности для расширения списка велики. И по мере того, как он будет расширяться, санкции, на мой взгляд, докажут свою работоспособность. Есть доказательства того, что санкции работоспособны.
Но я думаю, что с вами на этот счет могут поспорить многие эксперты, которые говорят, что в действительности санкции приносят желаемые последствия в сравнительно редких случаях.
Я не считаю, что это так. Когда мы имеем дело с людьми, которые хранят свои деньги на Западе, чья жизнь в очень значительной мере связана с Западом, изоляция от Запада является жесточайшим наказанием. Необходимо понимать, что многие из этих людей являются жуликами, которых заботит только одно – деньги. Для них нет ничего более болезненного, чем лишение их этих средств и благополучие, за которое они так усердно боролись. Это ахиллесова пята нынешнего режима. 35 лет назад у членов Политбюро не было вилл в Сан-Тропе. Европы. Их дети не ходили в частные школы в Лондоне. Их не пугали санкции. Но сейчас дело обстоит именно так.
То есть вы считаете, что не требуется более масштабных санкций, скажем, против банковского сектора России или энергетического, для того, чтобы изменить поведение Кремля?
Россия — это уникальный случай среди крупных важных стран мира. Поскольку она представляет собой клептократию, и богатство страны сконцентрировано в руках очень ограниченного круга людей, нет необходимости превращать в объект санкций всю страну. Санкции и без того отзовутся на состояние российской экономики. На мой взгляд, такие точечные, четко направленные санкции подобны современным антираковым лекарствам, которые убивают только пораженные раком клетки. Не российский народ затеял раскол Украины. Его устроил режим Путина. Если подобные хирургические санкции не сработают, тогда можно будет подумать о торговых санкциях. Хотя я лично почти уверен, что для того, чтобы добраться до Путина, необходимо больно ударить по его финансовым интересам, необходимо составить список 50 российских олигархов и подвергнуть их санкциям.
Итак, Вилл Браудер считает, что финансовая боль, причиненная 50 российским олигархам, будет достаточным аргументом, чтобы охладить украинский соблазн Кремля.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 2 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. В Варшаве прошли переговоры о поставках газа из России через Украину в страны Европейского Союза. В мире отмечается День свободы печати. В Гонконге открылся музей, посвященный демократическому студенческому движению в Китае. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня пятницы 2 мая по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Россия созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с операцией киевских властей на юго-востоке Украины. Украинские силы безопасности начали операцию против пророссийских вооруженных отрядов в городе Славянске Донецкой области. В Одессе произошли столкновения между участниками проукраинского шествия и сторонниками федерализации страны. Освобождены похищенные сегодня сепаратистами в Донецкой области американские журналисты. В Луганске пророссийские активисты покинули здание областной прокуратуры. По итогам переговоров в Варшаве между представителями ЕС, Украины и России объявлено, что российская сторона гарантирует бесперебойные поставки газа на Украину и государство ЕС до конца мая. Американская нефтяная корпорация ExxonMobil не планирует изменять планы расширения своих проектов в России в свете санкций, введенных Соединенными Штатами и европейскими странами. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы 2 мая по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня в Варшаве прошла встреча министров энергетики России и Украины при посредничестве Европейской комиссии. В результате было заявлено, что «Газпром» гарантирует бесперебойные поставки газа на Украину и ЕС до конца мая. Это, пожалуй, единственный конкретный результат трехсторонних переговоров. В то же время руководители стран ЕС ведут переговоры о выработке новой энергетической стратегии для того, чтобы обеспечить единую позицию ЕС на переговорах с Россией, рассказывает варшавский корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Вследствие последних событий в Киеве и обострения российско-украинских отношений в Москве было принято решение о значительном повышении цен газа для Украины до $485 за 1000 кубометров, в то время как средняя цена, по которой покупают российский газ в ЕС, составляет около $370. Киев на повышение цены не согласился.
Украина готова платить за
российский... Украина готова платить за российский природный газ цену, установленную на начало 2014 года. Это цена $268 США за 1000 кубометров. Если российская компания «Газпром» позитивно ответит, что касается цены, установленной на начало текущего года, и подпишет соответствующее соглашение, то Украина немедленно погасит долг в размере $2,2 млрд США, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Погасить борг у розмірі 2,2 мільярда доларів США.
В «Газпроме» сообщили, что к началу мая украинский долг за газ составит $3,5 млрд. 10 апреля нынешнего года президент России Владимир Путин направил 18 главам государств-членов Европейского Союза послание, в котором предупредил, что долг Украины за поставки российского газа может привести к проблемам с бесперебойным транзитом этого топлива в страны Западной Европы. В ответ председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что в такой ситуации на кон поставлено доверие к России как надежному поставщику газа и согласился на проведение трехсторонних консультаций, касающихся стабилизации ситуации между Украиной, Россией и Европейским Союзом. В результате было принято решение провести переговоры в Варшаве. В них приняли участие министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан и член Европейской комиссии, ответственный за сферу энергетики Гюнтер Оттингер. Однако еще перед переговорами состоялась встреча еврокомиссара Оттингера с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которой обсуждалась инициатива польского премьера, получившая название «Энергетический союз».
Наши рекомендации, это польские рекомендации.
Господин еврокомиссар считает приемлемыми наши польские рекомендации. Дополнительно обсудить следует ключевой с нашей точки зрения пункт этого проекта – совместную покупку газа. И принципиально по этому вопросу есть полное взаимопонимание. Эксперты займутся теперь правовыми, экономическими, логистическими и финансовыми деталями, так, чтобы эту модель можно было внедрить в практику.
В газу стала уже моделем практичным.
Заявил после встречи с Гюнтером Оттингером Дональд Туск. Оттингер также подчеркнул, что Европейский Союз должен действовать солидарно, что касается решения вопросов энергетической безопасности. Уже после встречи министров Новака, Продана и Гюнтера Оттингера на итоговой пресс-конференции, которая началась с 45-минутным опозданием, выступил только сам еврокомиссар и сообщил, что российская сторона гарантирует бесперебойные поставки газа Украине и странам Европейского Союза до конца мая нынешнего года. Кроме этого, ЕС окажет помощь украинской компании «Нафтогаз» в модернизации так, чтобы эта фирма была лучше подготовлена к осенне-зимнему периоду. По словам Гюнтера Оттингера, вопрос цены российского газа для Украины остается открытым, как и ряд других вопросов, которые стороны намерены обсудить в середине и в конце мая. В Варшаве был подготовлен конкретный список этих спорных вопросов. Еврокомиссар подчеркнул, что обе стороны, украинская и российская, высказали добрую волю и желание разрешить конфликт. Сегодня же министр энергетики Украины повторил, что Киев намерен обратиться в арбитражный суд, если Москва не согласится на снижение цен на свой газ для Украины.
Обеспокоенное событиями в Украине, польское правительство предложило странам-членам Европейского Союза создать собственную систему энергетической безопасности. Система предполагает, что, например, переговоры с Россией о покупке энергоносителей страны-члены ЕС вели бы не по отдельности, как это практикуется сейчас, а все вместе. Речь идет также о более эффективном использовании собственных источников энергии, уже имеющихся, и о поиске новых. Кроме этого, по мнению Дональда Туска, из общеевропейского бюджета следует выделить значительно больше средств на усовершенствование энергетической инфраструктуры, так чтобы в случае угрозы для одной из стран-членов Европейского Союза она могла свободно получать энергоносители от других государств Объединенной Европы. Польский премьер объехал со своим предложением ряд европейских столиц, в том числе и Париж, где ему удалось убедить президента Франции Франсуа Оланда поддержать инициативу Варшавы.
Для Польши это очень важно.
Для Польши чрезвычайно важно, что теперь мы можем представлять проект энергетического союза в Европе совместно с Францией.
Уния энергетичная в Европе,
заявил Дональд Туск. По словам польского премьера, с предложением Варшавы совместно закупать энергоносители в России согласились практически все его собеседники, хотя ключевой из них, канцлер Германии Ангела Меркель, была наименее оптимистичной. Это была цитата. Дональд Туск отметил, что российско-немецкое сотрудничество в области поставок газа особенно развито, но тем не менее к самой идее польской стороны в Берлине относятся с пониманием. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 2 мая. К событиям в России петербургская общественность выражает серьезную озабоченность судьбой старого здания Мариинского театра. После ввода в эксплуатацию новой сцены это был многомиллионный проект, сопровождавшийся ожесточенными спорами специалистов и продавленный, как считают многие, благодаря политическим связям художественного руководителя театра Валерия Гергиева, под угрозой оказался исторический корпус Мариинки. На его устойчивость повлияло строительство нового здания и уничтожение в этих целях окрестного исторического квартала, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Обследования специалистов показали, что строительство второй сцены Мариинского театра не прошло даром для исторического здания, многие конструкции которого находятся в предаварийном состоянии, а задняя стена медленно сползает в Крюков канал. Говорит директор компании «Каменное зодчество» Ирина Любарова.
Это самый главный вызывающий восхищение зал – белое фойе. Вот многочисленные трещины, когда обследовали перекрытие этого белого фойе – мы убедились, что мы открывали его после Шретера первыми, потому что из пола мы вынимали кованые гвозди. Этот пол имеет уклон 10-11 сантиметров. Деформации.
Таких примеров много, и все же Ирина Любарова считает, что все дефекты, даже угловые трещины стены у Крюкова канала, ведут свое происхождение из середины прошлого века.
В 50-х годах здесь погружались сваи для строительства пристройки, и развились очень большие трещины.
В отличие от Ирины Любаровой, руководитель фирмы «Геореконструкция», завкафедры основания и фундаментов Петербургского государственного университета путей сообщения профессор Владимир Улицкий совсем не склонен все беды здания списывать на прошлый век, а то и на немецкую бомбу, попавшую в театр во время войны. Хотя и он признает, что театру вообще не везло, его часто перестраивали и укрепляли без надлежащего плана и умения.
Там есть даже стеночка возведена, ограда какая-то была. Они нашли фундамент ограды и решили использовать фундамент, поставили стеночку. Потом начали усиливать варварски, я считаю, такими огромными сваями, 80 сантиметров диаметром, погружали их в грунт, в жижу петербургскую. Я был здесь, все ходило ходуном. 60-е, 70-е годы был мой профессор, руководитель мой Борис Иванович Долматов, царской ложи, а впервые пошел на сцену и увидел страшное зрелище, когда стеночка отходила от вертикали на 10 сантиметров. Усиливали не очень хорошо. Карбамидная смола – канцероген. Как пишут мои коллеги-специалисты, вызывает опухоли дыхательных путей и, как правило, это приводит к летальным исходам. Представляете, какая радость? Пока она затвердеет, не станет неопасным. В то время был период такой, на химию в каждый дом. И кто против химии, тот, значит, враг народа. Ну, сейчас называется по-другому, агент иностранного государства.
Владимир Улицкий до сих пор жалеет, что при строительстве второй сцены отказались от проекта «Перо».
Когда мы делали проект «Доминика Перо», мы проектировали по нашим СНИПам и использовали, конечно, расчеты по еврокодам. Зона риска, она не выходила за пределы канала. Но когда начали делать новый проект, оказалась зона риска на 15 метров заходит на старый театр. И сказали от руля: ребята, не паникуйте, уникальный театр. И что, он треснет? Ну, говорю, треснет. Так расчеты показывают. Имейте в виду, если там не будет трещин, подадим в суд за клевету. Ну, хай клевета, когда они трещат. Понимаешь, к сожалению, все наши расчеты печальные сбываются. У нас немножко специфическая страна. У нас последнее решение принимает чиновник, никак не специалист. Ну, а если специалист начинает сопротивляться, ну, его просто гнобят.
Реставрация старого здания – это только часть большого проекта его реконструкции, восстановления и приспособления. И этот проект, по словам Владимира Улицкого, возмутил членов Совета по сохранению культурного наследия.
Сука реконструкция. Она настолько была смелая, что меня отрыв взяла. Как так? Где-то разрушать, где-то убирать, где-то нагружать. Вот сейчас я смотрю проект «Возвратиться к Шредеру». Вот задний фасад, коли он уже вышел на новую сцену. Представляете, какие преобразования, если до этого перли мост прямо в середину здания, без всяких учета конструкций, и после этого начинать восстанавливать фасады, поднимать, опускать.
А что это за фасады Шредера?
Ну, вот были фасады, там вверх выходили окна, которые решили выпустить опять наверх. Шредер, который переделывал театр, и вот хотели так сделать, я категорический противник. Сейчас не стоит вопрос о его приспособлении к новым функциям. Приспособить старушку к балету невозможно при всем желании. Первый этап – это спасение, сохранение здания и введение его на безопасное состояние. Чтобы это делать, есть закон у нас по безопасности зданий и сооружений. Так вот там написано – при такой реконструкции необходимо, первое, обследование грунтов, математическое моделирование всей системы реконструкционной. Вот мы этим занимаемся. Это занимались Ласкало театр, театр Канугарден, когда делали в Англии. Сделали полное обследование. Потом просчитали все напряженное состояние, которое есть. Когда обсчитали, тогда делать не проект приспособления, а восстановление его жизненного цикла на дальнейшие 50-100 лет. Вот после этого приглашали кого угодно делать конкурс и предлагаете расширять зал, увеличивать то, это.
Да, нехватка площадей, кладовых, парковки и даже репетиционного зала – это поистине загадка после появления гигантской Мариинки-2, построенной вроде бы не в последнюю очередь и для того, чтобы на все хватало места. Но вдруг выяснилось, что ничего этого как раз и не предусмотрено, возмущается сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Марголис.
Наиболее, конечно, характерная черта этого нового проекта, в который как в капле воды отражаются все отношения заказчика к наследию, это вот этот вот самый мостик, который переброшен через Крюков канал от нового театра к старому. Мало того, что он убивает один из самых сказочных петербургских пейзажей, он, оказывается, даже не был на логарифмической линейке просчитан. И сейчас он упирается в стену старого театра, в том месте, где проходят межэтажные перекрытия. То есть для того, чтобы он начал функционировать, нужно по существу разрушать старый театр, пробивать дырку в капитальной стене, что по закону невозможно. А нужно еще и внутри очень многое разрушить, чтобы пустить его в действие.
Александр Марголис подчеркивает, что проект, разрушительный для старого театра, не вина архитектора Ксавье Фабра, а заказ Валерия Гергиева.
Вряд ли бы самому Фабру все это пришло в голову. Ему просто ставили задачи. Он, кстати, докладывал этот проект и не скрывал, что некоторые из этих задач, которые перед ним поставили, он не очень понимает, как их можно решить. Все эти новации, которые заказаны в старом здании, если его не укрепить, закончится просто катастрофой, и здание погибнет.
По словам Александра Марголиса, самый горестный вывод экспертов о том, что строительство новой сцены сильно повредило фундаменты старого здания, поэтому говорить о реконструкции недопустимо, пока не сделана реставрация. Второй вывод, что маэстро Гергиеву сначала была безразлична судьба исторических кварталов города, изуродованных новой сцены, а теперь безразлична судьба исторического здания, которое просто не выдержит задуманных в нем новаций. С этими выводами согласен депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.
Гергиев, во-первых, личный друг нашего президента и открывает ногой двери куда угодно. Если бы не Гергиев, не было бы этой ужасной второй сцены Мариинского театра, не было бы таких безумных вложений государственных средств. С другой стороны, Гергиев совершенно никак не связан с Петербургом, не ощущает его ни своей родиной второй, ни знаковым местом. Это для него только место приложения его сил, там, талантов. Поэтому пока Гергиев не будет переведен в разряд простых, обычных граждан, у нас все это безумие будет продолжаться.
Алексей Ковалев не сомневается, что петербургские градозащитники, ряд депутатов, члены Совета по сохранению культурного наследия сделают все возможное, чтобы предотвратить гибель старой сцены Мариинского театра. Но, по его мнению, их голос вряд ли будет услышан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях сферы средств массовой информации. Журналистские организации во всем мире готовятся отметить Всемирный день свободы прессы. Он считает этой датой 3 мая. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
В этот день международное сообщество чтит память журналистов, погибших при исполнении своего профессионального долга. К этой дате приурочены международные симпозиумы и конференции, позволяющие проанализировать ситуацию в сфере свободы прессы в разных странах мира. В беседе с Радио Свобода Гай Бергер, руководитель отдела свободы слова сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО, отметил, что в создавшейся в последние месяцы атмосфере информационной войны Всемирный День свободы печати приобретает особое значение.
Это повод для того, чтобы еще раз напомнить публике, правительствам, медиахолдингам, интернет-компаниям и гражданскому обществу, насколько важна свобода слова. С точки зрения ЮНЕСКО, свобода средств массовой информации должна быть гарантирована законом, должна выражаться в плюрализме масс-медиа, в независимости и безопасности журналистов. В периоды напряженности, как сегодня, на СМИ всегда оказывается большое давление с различных сторон. И именно такие моменты важно, чтобы средства массовой информации сохраняли свою свободу и независимость, представляя людям достоверную информацию. Ведь, как показали исследования, в период Второй мировой войны милитаристская индоктринация населения во многом была результатом тотального контроля над СМИ.
Генеральная ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати в 1993 году. Цель – не дать людям забыть, что во многих уголках планеты масс-медиа все еще подвергаются систематическим притеснениям и цензуре, журналисты являются объектом гонений и арестов, нередко подвергая свою жизнь реальной угрозе. По данным ЮНЕСКО, за минувший год были убиты 65 журналистов. По сути, свобода и безопасность журналистов в ЮНЕСКО называют своего рода барометром развитости и прогрессивности государства. План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности был принят в 2012 году Координационным советом старших руководителей системы ООН. Он призван объединить усилия различных институтов Организации Объединенных Наций, других международных организаций, правительств, СМИ и гражданского общества с целью прекратить убийство журналистов и добиться адекватности в преследовании виновных. В свою очередь, ЮНЕСКО в 2013 году утвердил рабочий план по обеспечению безопасности журналистов, рассказал нам Гай Бергер.
В этом году мы главным образом будем вести обсуждение на тему дальнейшего развития свободы средств массовой информации в разных странах. В развивающихся странах, где все еще отсутствует стабильное демократическое правление и законовластие, проблема масс-медиа все еще требует особого внимания. Если в такой стране убивают журналиста, власти не принимают соответствующие меры, чтобы наказать виновных. 2015 год станет кульминацией целей развития тысячелетия, плана, провозглашенного ООН в 2000 году. Цели устанавливались в таких областях, как снижение уровня детской смертности, продвижение прав женщин, обеспечение доступа к водным ресурсам и многое другое. В 2015 году подводятся итоги этого проекта и разрабатывается новый. В рамках Всемирного дня свободы печати нам необходимо понять роль средств массовой информации в процессах развития, связанных с окружающей средой, бедностью, правами женщин и детей, демократическим правлением. Это мы хотим проанализировать в 2014-м, за год до того, как мир начнет обсуждать план развития на следующие несколько лет.
Основные мероприятия, приуроченные к этому дню, проходят в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В этом году они будут посвящены трем взаимосвязанным темам – роль СМИ в процессе развития государств, безопасность журналистов и власть закона, самодостаточность и профессиональная этика средств массовой информации. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Гонконге открылся музей, посвященный студенческому демократическому движению на площади Тяньаньмэнь в Пекине, которое китайские власти разогнали, применив войска и бронетехнику в 1989 году. По официальным данным, тогда погибли более 100 человек, демонстранты заявляют о нескольких тысячах жертв. Многие участники движения оказались за решеткой. В материковом Китае эта тема до сих пор остается под запретом и подвергается жесткой цензуре. Участники тех протестов по-прежнему описываются властями Китая как враги народа, несмотря на разговоры о реабилитации. У микрофона обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский.
Музей 4 июня создавался альянсом в поддержку патриотических и демократических движений. В последние годы уже были созданы две временные экспозиции, однако на этот раз удалось собрать средства на покупку помещений помещение площадью 75 квадратных метров в одном из коммерческих зданий и музей, посвященный событиям 4 июня 1989 года, стал постоянным. Деньги присылали как частные лица, так и коммерческие и некоммерческие организации. В частности, гонконгская газета «Стандарт» сообщила недавно, что пожелавшие остаться анонимными доноры пообещали заплатить по 10 гонконгских долларов за каждую фотографию или слоган, присланные гражданами перед траурными мероприятиями памяти погибших, которые ежегодно проводятся в Гонконге 4 июня. Специально для этого было создано мобильное приложение, которое позволяет присылать с телефонов и размещать в интернете подобные слоганы и фотоснимки. Комитет владельцев офисного здания, на 5-м этаже которого располагается музей, подал судебный иск. Он заявляет, что в здании должны находиться только офисы и что создание музея привлечет нежелательный поток неоднозначно настроенных посетителей. Однако этот иск не смог помешать открытию музея, и организаторы уверены, что за иском стоит официальный Пекин, выступающий резко против подобных экспозиций. В центре экспозиции копия статуи богини демократии, которую в ходе протестов студенты установили на центральной площади Пекина. В ходе кровавого подавления демократического движения статуя была уничтожена. Музей также состоит из выставки фотографий и документов, связанных с теми событиями, интерактивные зоны, место, где можно оставить запись в книге для посетителей и приобрести памятные сувениры. Ежегодно акции в Гонконге 4 июня в парке Виктория собирают десятки тысяч людей, которые зажигают свечи в память о погибших. В 2013 году такая акция прошла под проливным дождем, но более 150 тысяч ее участников не покидали парк до ее окончания. В этом году 25-летие кровавого подавления студенческого движения на площади Тяньаньмэнь будет отмечено также крупной международной конференцией, а в парке Виктория будет разбит студенческий палаточный лагерь.
Рассказывал Андрей Шароградский, вице-президент Альянса в поддержку демократических движений Гонконга. Мак Хойва в интервью «Радио Свобода» рассказал, что созданный музей 4 июня поможет узнать правду и жителям Гонконга, и тем, кто приедет сюда с материкового Китая.
Музей рассказывает о том, что происходило на Тяньаньмэне в апреле-мае 1989 года и 4 июня, когда студенческое движение было жестоко подавлено. В Китае об этом до сих пор нельзя говорить открыто. Наш альянс был образован в мае 1989 года, как раз в поддержку демократических преобразований в Китае. В те дни мы организовали две демонстрации, в которых приняли участие более миллиона человек. Мы призывали китайские власти цивилизованными способами разрешить возникший конфликт. Мы надеялись, что нам удастся убедить их в том, что Китай нуждается в демократизации. Но демократическое движение было подавлено военными, и жители Гонконга, и многие жители Китая и других стран осуждают китайские власти за это. Студентами была возведена статуя богини демократии. Она была установлена на площади Тяньаньмэнь. Мы считаем эту статую символом всего движения, призывающего к демократии, к обеспечению свобод граждан, к свободе слова. Весь наш альянс в Пекине считают подрывной организацией. И все эти годы они пытаются заткнуть нам рот, помешать нашей работе в Гонконге. Однако принцип «одно государство, две системы» в Гонконге пока действует. Это позволяет поддерживать обычный здесь стиль жизни, сохранять относительную свободу прессы и свободы слова. Наша цель – не дать людям, особенно в Китае, забыть о резне на Тяньаньмэне. Мы пытаемся донести до сознания людей необходимость требовать от китайского правительства рассказать всю правду о том, что произошло, привлечь к ответственности тех, кто отдавал приказ открыть огонь. Многие члены нашего альянса не могут въехать на материковый Китай, хотя мы и являемся китайскими гражданами. Нам фактически не дают разрешения посетить родную страну.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 мая работал мой коллега Андрей Шароградский, был вице-президент Альянса в поддержку демократических движений Гонконга Мак Хойва. В Гонконге открылся музей, посвященный демократическому студенческому движению в Китае в 1989 году. Вот так обстояли дела в пятницу 2 мая 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
конце апреля литовскому актеру Донатасу Банионису исполнилось 90 лет.
Как раз там, где я не мечтал, там был успех. Предложение есть, а желание нет. Скажем, в этом сезоне. Ведь меня же сняли с роли в середине съемок, потому что я не горжусь. Я не похож на советского разведчика.
Подробнее о юбиляре в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.